Журнал «Фома» представляет «Мир Библии».
Читая Библию, мы часто встречаем трудные и непонятные места. История трактовки таких мест порой насчитывает многие века и порождает большое количество версий. Разобраться в них мы попробуем вместе с передачей «Мир Библии» и ее ведущим Андреем Десницким, сотрудником Института перевода Библии.
На заднем плане. В Ветхом Завете очень много царей. Мы путаемся в их именах, нам кажутся очень скучными эти перечни. «И умер такой-то, и приложился к отцам своим, и воцарился сын его такой-то вместо него». У них очень похожие характеристики. Надо сказать, что большинство ветхозаветных царей, не только царей Вавилона, Ассирии, других языческих государств, но и царей Израиля и Иуды, были людьми довольно плохими с точки зрения библейских авторов. К власти вообще у писателей библейских сложное отношение. С одной стороны, царская власть – это безусловное благо, то, что избавляет страну от хаоса. Не случайно в каких-то ранних повествованиях о том, что было до периода царей, встречается: в те дни каждый делал то, что находил справедливым. Не было царя в Израиле. А с другой стороны, и когда учреждается царство, пророк Самуил очень строго и конкретно предупреждает израильтян, чем им это грозит. Всяческими податями, повинностями, всевозможными поборами. Но самое-то главное, царь должен представлять свой народ перед Богом. Царь должен передавать волю Божию своему народу. А очень часто получается так, что он, как, наверное, правители всегда, везде, во все времена, просто он живет в свое удовольствие, творит, что хочет. И выходит еще хуже, чем в те времена, когда не было царей. Но исключения, конечно, были, и таких исключений было гораздо больше одного. Мы знаем о Давиде, мы знаем о Соломоне, но мы практически ничего не знаем о царе по имени Иосия. Ему не повезло. Он зашел на царство, когда уже иудейское царство клонилось к закату, когда уже совсем недолго оставалось до вавилонского плена, когда Иерусалим достаивал свои последние десятилетия, в храме еще совершали жертвоприношения, но скоро ему предстояло быть разрушенным. Иосия постарался обратить время вспять. Он был одним из тех реформаторов, чьи реформы живут недолго. И тем не менее, все-таки он заслуживает не просто нашей памяти, но очень доброй и светлой памяти. И, может быть, на его примере мы можем нечто понять. Итак, кто такой был Иосия? Царь иудейский. Его отцом был Амон. О нем говорится кратко. Такие характеристики ветхозаветные авторы вообще часто дают своим персонажам. Это встречается в 4 книге царств. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Сами понимаете, какая чехарда у них происходит. 22 лет царь всходит на престол, и 2 года всего царствует. И делал он неугодное в очах Господних, так, как делал Манассия, отец его, и ходил той же точно дорогою, которую ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Амоновы против него, и умертвили царя в его доме. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него, еще совсем маленького мальчика, заметим. Смотрите. Дворцовый заговор, вроде бы увенчался успехом, должны кого-то другого возвести, но тут приходит простой народ, убивает и заговорщиков. Видно, насколько это все шатко, насколько уже вот эта чехарда царей на престолах, она сама по себе как-то сменяется, и никакого ни смысла, ни порядка в этом нет. И маленький мальчик оказывается царем, он еще, конечно, ничего не соображает, он был 8 лет, видимо, он был очень ранним ребенком у Амона. Но в любом случае он был совсем еще малышом и ничего не мог принять, ничего не мог понять, наверное, в таком возрасте. И, может быть, в этом и была причина, потому что предыдущие цари, собственно говоря, рвались к богатству, к успеху, к власти, хотя и то, и другое, и третье все сужалось, сужалось, и они уже вот чувствовали, что они стоят на краю пропасти, что окрестные страны только и готовятся, что к их захвату. А тут появляется ребенок, который... Но он еще слишком мал для того, чтобы увлекаться гаремами, для того, чтобы приносить какие-то языческие жертвы. Он просто живет во дворце, у него, конечно, какие-то наставники. И вот 18-й год своего царствования, то есть ему всего 26 лет, очевидно, он уже, войдя в какой-то разумный, вполне сознательный возраст, начинает свою программу реформаторскую. И с чего же он начинает? С того, что просто... хочет починить храм. Но на самом деле оно всегда так и происходит. С чего у нас начинается духовное возрождение? С машин кирпича, шифера. Надо восстановить храм, да, который стоит там разрушенный. В Иерусалиме храм вовсе не стоял разрушенным. Там приносились какие угодно жертвы. Жертвы Господу, и тут же стояли идолы всевозможные языческие. Им приносились жертвы. Но все равно как-то вот разбираться с этим еще трудно. Да? Не очень понятно, как действовать. Ведь сейчас мы уже имеем этот библейский текст, тут все прописано, кто был хорошим, кто плохим, а тогда трудно ему было, и были у него какие-то советники, одни, может быть, к язычеству его склоняли, другие, наоборот, напоминали о вере отцов, о вере в единого Бога. И самое простое, что он мог сделать, это просто восстановить повреждения в храме, ремонт сделать, вот тем самым проявив свою верность. Но, что интересно, Господь и такие благие намерения вполне может обернуть к еще большему благу. Что происходит во время этого ремонта? А там находят книгу закона. Вот нам кажется, что древний Израиль, древние иудеи, как Моисей дал им свой закон, вот они его хранили, помнили, соблюдали, ну, иногда, конечно, отступали. Да ничего подобного, смотрите, они его просто потеряли. Он где-то там в храме у них лежал. Кто-то когда-то, какой-то священник заложил его там в храме, может быть, и в те времена еще принято было его читать перед народом, а может быть, просто такая резервная копия, что называется. Но, тем не менее, он просто там лежал и лежал в укромном месте. На него и внимания-то никто не обратил за всей этой храмовой суматохой. Жертвы приносить надо каждый день. Куча народу тут приходит со своими нуждами, потребностями. Да Библии ли нам, думали наверняка священники последующих времен, нам бы тут управиться со всем этим своим хозяйством. И вот когда как раз они начали управляться с хозяйством, ремонт затеяли. Ну, кто делал ремонт, особенно переезд, наверное, оценит. Это столько всего вылезает из разных углов. Даже уже забыл, что у тебя все это было. Так вот, у них вылезла книга закона. Что это было, точно неизвестно. Может быть, это было второзаконие, нынешний его вариант. Может быть, некоторые говорят, даже целиком пятикнижие Моисеева. Неизвестно. В общем-то, не очень важно. Но это была достаточно достоверная, точная копия древних рукописей, которая излагала, что, собственно говоря, надо делать израильтянам, как им надо жить. Как описывает это библейский текст? «И пришел Шафан к писец к царю», Шафан был производителем работ, подрядчиком, «и сказал, взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, представленным к дому Господню, и принес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хилкия священник, и читал ее Шафан пред царем». Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои и повелел царь Хилкии, священнику и Ахикаму, ну, там дальше список имен, «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей». Смотрите, пока не было библейского текста, все как бы и хорошо, да? Ремонты делаем, все остальное. Находится этот текст, он читает его, и он приходит в непритворный ужас. Он разодрал одежду, это знак скорби, траура, знак такого самоунижения. Человек говорит, вот я никто, да, я в рубище перед тобой, Господи. Потому что он понял, насколько далека их повседневная жизнь от того, что требует Господь. Вот нам бы так всем Библию читать. Наверное, швейная промышленность очень бы поднялась, мы бы одежду рвали все время. И что происходит дальше? А дальше он говорит, пойдите, вопросите Господа. Я не знаю, что с этим делать. Да? Вот мы открыли, допустим, что наша жизнь полностью противоречит Божьему замыслу о нас. Мы не знаем, что нам делать. А вот надо спросить Господа, говорит царь, потому что действительно мы своими силами справиться не можем. Мы даже толком не понимаем, с чего начать. Вот пусть Господь что-то нам даст знать. Ну, в те времена существовали пророки, существовали специальные даже предметы Урим и Тумим, с помощью которых, выбрасывая их как жребий, узнавали положительный или отрицательный ответ. И Господь передает пророческие слова. «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие на жителей его, и ты разодрал одежды свои, плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире». То есть, личное прощение ему дано, те бедствия, которые грядут на Иерусалим, произойдут не в его царствовании, он проживет достаточно мирную и спокойную жизнь. Но что происходит дальше? Казалось бы, царю можно было на этом поставить точку. Все хорошо, да, вот мое царствование, все будет хорошо. А дальше он собирает весь народ от мала до велика и велит писцам читать книгу закона. и во главе своего народа становится на возвышенное место и заключает с Богом завет. Конечно, завет был заключен давным-давно Моисеем на горе Синай, но израильский народ, вот это особенно хорошо видно в царствовании Иосии, очень далеко от него отошел. Ну что толку, если наши предки когда-то крестились, там князь Владимир в Днепре покрестил, а мы с тех пор чего только не натворили, и коммунизм строили, и мало чем еще занимались. Нам надо войти снова в этот завет, да, нам надо лично нам, не просто нашим предкам, но лично нам подтвердить, что мы готовы следовать Богу. Вот тогда происходит то же самое. А дальше начинается мощная религиозная реформа. Царь Иосия очищает, прежде всего, храм. Очень подробно эта Библия описывает, какое колоссальное количество было всевозможных святилищ языческих. И он их постепенно начинает уничтожать. Причем он не просто уничтожает их, он оскверняет их. То есть он не только подошел, или там его воины подошли, разрушили этот жертвенник, разломали это святилище, но там сжигают, например, мертвые кости. Мертвые кости для всех, и для язычников, и для поклонников единого Бога – это нечистота. То место, где сожгли эти кости, уже никогда не сможет стать святилищем. Устраивает кладбище. Может быть, сегодня, если бы мы все это увидели, нам бы это казалось каким-то варварством. Мы бы сказали, что он уничтожает культурное наследие. Археологи бы, наверное, очень захотели себе получить все эти статуи языческих башков. Конечно, это такой замечательный материал. Но вот он очень всерьез говорит о том, что это все должно быть уничтожено, и делает это. Кстати, сбывается пророчество. Одно из таких святилищ еще в древности было предсказано одним из пророков, что в свое время придет царь благочестивый, который его уничтожит. И вот после того, как совершается вот это уничтожение святилищ, конечно, всех он не уничтожил, потому что, в конце концов, они поклонялись языческим духам и божествам практически на каждом холме, под каждым ветвистым деревом, о чем Библия постоянно и обличает евреев того времени, и он уничтожил главные официальные святилища, а такие маленькие, домашние, их просто было не перечислить. Но вот после того, как, по крайней мере, были уничтожены все главные святилища, царь празднует Пасху. Очевидно, Пасхи просто не было, об этом и говорится в книге, что вот смотрите, нам кажется, что может быть более естественного для иудейской религии, для евреев, чем праздновать Пасху из года в год. А вот не праздновали, долгие десятилетия, забыли вообще о том, кто они такие. Ну вот, а мы-то что, сильно лучше что ли? У нас про Пасху все знают, и яички покрасят, и выпьют. А много ли народу приходит в храм, например, на Пасху? Много ли народу хоть что-то соблюдает в эти дни, в Страстную неделю, в пасхальные дни? Ну, кроме как выпить и яичками потюкаться. Да практически очень мало. Вот и там, судя по всему, было то же самое, но там совсем до нуля дошло. То есть там никто не приносил этих пасхальных жертв. И, наконец, Иосиф совершает вновь эту Пасху. Смотрите, какая последовательность. Он нашел слова книги Божьей, точнее, Господь их ему открыл. Он прочитал их, он понял, как все далеко от его повседневной жизни. Он покаялся, он вопросил Бога о том, что ему делать дальше. После этого он избавился от языческих идолов, и тогда он совершает Пасху. То есть он начинает вовсе не с праздника, не с торжественного какого-то мероприятия. Он начинает с того, чтобы избавиться от всего лишнего. Действительно, правление Иосии было достаточно мирным, хотя погиб он в войне, которая, в общем-то, не должна была бы быть. Он вышел против египетского царя. Иудея была слишком слаба, конечно, чтобы противостоять Египту или Ассирии. Но, по крайней мере, он погиб на поле брани, с честью был похоронен в гробнице. И действительно, участь его была благой по сравнению с судьбой очень многих царей древнего Израиля.
Передача подготовлена православным журналом «Фома». Подробности на сайте foma.ru.